Евангелие от Матфея, 11 глава, 1 стих. Наставление Иисуса Христа, которое Он дал 12 апостолам, посылая их на благовестие, является наставлением для всех делателей Христовых всех времен и веков. Как было бы хорошо, если бы эти наставления Иисуса Христа читались всегда Его служителями и читались чаще. Сколько в них призывов к самоотречению, самоотверженности и полной отдаче себя для дела Христа. И вот 12 апостолов рассеялись по Галилее с благой и радостной вестью о своем Учителе Мессии. Исполнилось пророчество Исаии, которое мы читаем в 52 главе 7 стих. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». О, если бы все дети Божии и все христиане были этими благовестниками! О, если бы все мы возвещали мир, мир грешника с Богом через Иисуса Христа, как говорит апостол Павел, «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он соделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 19 по 21 стих. «О, если бы мы все возвещали радость во Христе Иисусе, о которой говорит апостол Павел в послании Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. О, если бы мы все проповедовали спасение, то спасение, которое совершено Иисусом Христом на Голгофе, ту кровь, которая там пролита Агнцем Божиим. Действительно, как прекрасны ноги благовестника! Как счастлива была Галилея, что 12 серебряных труб звучали на ее горах, возвещая о мире, радости и спасении во Христе Иисусе! Эти 12 вестников имели что возвещать народу израильскому. Посылая их на благовестие, Христос сказал: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Евангелие от Матфея, 10 глава, 27 стих. То есть они должны были возвещать миру все то, что открыл им Учитель наедине. О, как много открыл Иисус Христос нам наедине! Сколько Он сказал нам в тишине ночной и в темноте скорбей! Сколько Он сказал на ухо каждому из нас! Наша обязанность – все эти прекрасные и дивные откровения, наставления, поучения передавать другим, проповедовать их на кровлях всем нашим ближним. Но самая чудесная весть раздавалась в те дни из уст самого Иисуса Христа. Разослав своих апостолов на дело благовествования, Христос сам пошел учить и проповедовать в городах их. Что по сравнению с Его благовествованием, благовествование Его учеников? И в наши дни мы имеем благовествование самого Иисуса Христа. Где оно? На страницах драгоценной книги Евангелия. Никакая проповедь не может сравниться с тем, что говорит само Евангелие. Вот почему, слушая проповеди, нельзя откладывать в сторону Евангелия. А многие так делают. На богослужениях они бывают и проповеди слушают, но Евангелие не читают или мало читают. Евангелие – это благая весть спасения, принесенная на землю Иисусом Христом, выше, богаче и прекраснее ветхозаветного закона. Евангелие – благая весть о щедрой и ничем не заслуженной любви Божией к человеку. Это весть о том, что на человека больше не давит бремя невыполнимой задачи – заслужить любовь Божию. Она дается ему свободно, даром. Это слово «примирение». Оно восстанавливает отношения между человеком и Богом в Иисусе Христе. Евангелие – это слово о кресте, в котором людям дано доказательство прощающей, жертвующей, ищущей любви Божией. Евангелие показывает людям их раны и оказывает им любовь. Оно, с одной стороны, показывает им рабство, а с другой стороны, снабжает их молотом, чтобы сбить цепи. Оно им показывает наготу души и снабжает их одеждой моральной чистоты. Оно показывает беду души и вливает в жизнь все богатство неба. Оно раскрывает грехи людей и привлекает их внимание ко спасению. Оно снимает с грешника его лохмотья и облекает его в Божию праведность. Читающему Евангелие даже с самым незначительным духовным пониманием становится ясно, что эта книга постигла и проникла в самую глубину его существа. Оно обнаруживает самые тайны его чувства и разоблачает помышления и намерения сердечные, скрытые в непроницаемых тайниках души, о которых он дотоле не подозревал. Необъяснимым образом оно открывает человеку самого себя. Это правдивое зеркало, с безошибочной точностью отражающее нас. Оно испытывает наши намерения, распознает наши нужды и раскрывает перед нами самих себя. Оно советует, обличает, поощряет, направляет, освежает, укрепляет и освещает. Евангелие никогда не истощается, никогда не делается однообразным, никогда не утрачивает отзывчивости. Живая душа, прибегшая к этому слову, всегда найдет в нем отклик. Тысячу раз можно перечитывать те же слова, и они каждый раз столь же свежи, как и в начале. Это действительно источник воды живой. Источник тот же, но вода всегда свежая и всегда освежающая. Это свойство Евангелия можно сравнить только с тем, что мы находим в общении с живым другом, которого мы любим и к которому обращаемся за помощью и сочувствием. Это лицо остается тем же, но не остается однообразным. Новые обстоятельства вызывают новые отклики, так и Евангелие. Евангелие – это книга живая. Оно применяется к видоизменениям нашего опыта и новым условиям, в которых мы находимся. Самые знакомые страницы несут нам опять и опять новую весть. Точно так же, как наш самый близкий друг при каждом новом повороте жизни сумеет сказать нам нечто новое. Виссарион Белинский говорит: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая. Книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги, в создании их живых, вечно неприходящих глаголов. Поставим же на первое место Евангелие, чтение Евангелия, а затем уже слушание проповедей, ибо уста Иисуса Христа дороже всех других уст, хотя бы и самых золотых. Будем же любить Евангелие, читать его и жить так, как оно учит». Евангелие от Матфея, 11 глава, со 2 по 6 стих. Иоанн Креститель не мог спокойно смотреть на пороки. Он говорил о них людям бесстрашно и предельно ясно. Ирод Антипа, четверовластник Галилеи, посетил однажды своего брата в Риме и во время этого визита совратил его жену. Возвратившись домой, он бросил свою первую жену и женился на жене брата. Иоанн строго и публично обличил за это Ирода, хотя было небезопасно обличать восточного деспота. Ирод бросил Иоанна в темницу крепости Махерон, которая находилась в горах недалеко от Мертвого моря. Иоанн был дитя пустыни. Всю свою жизнь он прожил на широком просторе. Лицо его обдувал свежий ветер, и крышей ему служил высокий небосвод. А теперь он был заключен в четыре узкие стены подземной камеры. Для такого человека, как Иоанн, который, возможно, никогда не жил в доме, это было физической и душевной пыткой. Сведения о делах Иисуса Христа Иоанн получил, скорее всего, от своих учеников. Это было внешним поводом к посольству от Иоанна, хотя действительные или тайные мотивы посольства не указываются. Где произошла встреча Иисуса Христа с учениками Иоанна, об этом Евангелие не говорит. Иоанн послал своих учеников к Иисусу Христу с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» За этим вопросом могут стоять разные побудительные мотивы. Во-первых, некоторые полагают, что этот вопрос был задан не столько ради самого Иоанна, сколько ради его учеников. Вполне возможно, что когда Иоанн беседовал в темнице со своими учениками, они задавали ему вопрос, действительно ли Иисус Христос тот, который должен прийти, и Иоанн отвечал на это: «Если у вас есть какие-то сомнения, пойдите и посмотрите, что делает Иисус, и вы исцелитесь от ваших сомнений». Когда кто-то начинает спорить с нами об Иисусе Христе и ставить под сомнение Его всемогущество, лучше всего не приводить множество аргументов, а сказать: «Отдайте Ему свою жизнь и убедитесь, что Он может с нею сделать». Лучшим поводом в пользу Иисуса Христа будут не рассуждения, а испытания на себе Его изменяющей силы. Он берет сердце каменное и дает сердце плотяное. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 19 стих. Во-вторых, может быть, вопрос Иоанна объяснялся его нетерпением. Иоанн возвещал о наступлении судного дня. Об этом евангелист Матфей говорит: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 по 12 стих. Может быть, Иоанн думал, когда же Иисус Христос начнет действовать? Когда Он начнет уничтожать своих врагов? Вполне возможно, что Иоанн был нетерпелив по отношению к Иисусу и связывал с Ним совершенно иные ожидания. Человек, ожидающий гнева, всегда будет разочарован в Иисусе Христе, а человек, ищущий любви, никогда не будет обманут в своих надеждах. Будем же всегда полагаться на любовь Иисуса Христа. В-третьих, некоторые полагают, что этот вопрос был показателем веры и надежды Иоанна. Он видел Иисуса Христа при крещении, размышлял о нем в темнице, и чем больше он думал, тем больше приходил к выводу, что Иисус Христос есть тот, который должен был прийти. Может быть, это был не вопрос отчаявшегося и нетерпеливого человека, а вопрос человека, имеющего надежду, и он просил Иисуса Христа подтвердить эту надежду. В ответе Иисуса Христа Иоанн слышит: «Идите и скажите Иоанну о том, что слышите и видите. Расскажите ему, что я делаю». Христос хотел, чтобы к нему был применен самый серьезный критерий испытания – испытание делами. И Иисус Христос и сегодня делает то, что Он делал в Галилее. Он открывает глаза тех, которые были слепы духовно. Он дает силу, чтобы человек мог избрать верный путь. Он очищает всех приходящих к Нему от болезней греха. Он воскрешает к новой жизни тех, которые были мертвы по своим грехам и преступлениям, и в нем самые бедные облекаются в любовь Божию. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. В-четвертых, Иоанн Креститель, истомившись и обессилев в темнице, мог усомниться в том, что Иисус есть Мессия. Как? Такой великий пророк и проповедник? Не будем удивляться этому, так как в великой галерее праведников, ветхозаветных и новозаветных, нет ни одного праведника без пятна. Какой бы духовной высоты ни достиг христианин, он все же остается человеком, со всеми присущими человеку слабостями и недостатками. Будем же бояться допускать сомнения о Христе. «Блажен, кто не соблазнится о мне!» Нам приходится читать и слышать, что Христос устарел, что его учение отстает от современного развития. Нам указывают на недочеты в христианстве и спрашивают, почему Иисус Христос не устраняет их? Нам говорят, что евангельский Христос не обновил мир, не уничтожил за 2000 лет зло в мире, а поэтому нужны другие избавители и спасители. В результате у некоторых христиан может появиться сомнение о Христе и возникнуть вопрос Иоанна Крестителя. «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Как же Иисус Христос исцелил Иоанна от его сомнения и смущения? Он указал ему на все прекрасное, что он совершил. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Для Иоанна это было достаточно, чтобы, подобно апостолу Фоме, который тоже сомневался, сказать Иисусу Христу: «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих. Будем и мы смотреть на все прекрасное, что мы имеем во Христе Иисусе, и особенно на Голгофу, где Он отдал свою жизнь за нас, и, обхватив Христа обеими руками, скажем Ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. Для нас Он тот, которому должно было прийти. И мы не ожидаем другого. Мы никуда не пойдем от Него. Чем больше нас будут стараться отвлечь от Иисуса Христа, чем больше нам будут говорить против Него, тем большим будем льнуть к Нему, тем больше будем стоять за Него, потому что Он прекраснее сынов человеческих. Псалом 44, 3 стих. Дела, которые Он творит, никто не может творить. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Чем больше мы будем рассматривать то прекрасное, что имеется в Иисусе Христе, тем меньше будем мы способны сомневаться в Нем, и тем больше мы будем любить Его. Почему Иисус Христос не меняет своего взгляда на своих служителей даже после их ошибок и неправильных действий, как делаем это мы? Потому что Он никогда не забывает, что мы люди, со всеми присущими людям человеческими слабостями. Сомнение Иоанна Крестителя было проявлением человеческой слабости, так же, как и сомнение апостола Фомы. Мы с вами развенчали бы и Авраама за ложь и неправду, которую он допустил в Египте, и за поступок его с Агарью, но Писание называет его «отцом всех верующих». Мы развенчали бы и Давида за его падение, но Господь дал о нем самый высокий отзыв. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Книга Деяний, 13 глава, 22 стих. Мы развенчали бы и апостола Петра. Не за отречение у костра, оно произошло до исполнения Духом Святым в день Пятидесятницы, а за то, в чем он был облечен апостолом Павлом. Прочитаем послание Галатам, 2 глава, с 11 по 14 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? И все же апостол Павел называет Петра «столпом». Послание Галатам, 2 глава, 9 стих. Какой во всем этом урок для нас? Урок следующий. Нам надо всегда помнить, что человеческие слабости, которые у каждого человека свои, это одно, а направление и любовь сердца – это другое. Для Господа Иисуса Христа направление и любовь нашего сердца – это все. Будем же всегда льнуть нашим сердцем к Иисусу Христу и любить Его всем нашим сердцем. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Матфея, 11 глава, 7 по 11 стих. Лишь о немногих людях говорил Иисус Христос так почтительно, как об Иоанне Крестителе. Иисус Христос говорил народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» По берегам реки Иордан рос тростник, который всегда качался, когда дул ветер. Качающийся тростник может означать слабого, колеблющегося человека, который не может противостать опасности, так и тростник на берегу реки не может стоять прямо, когда дует ветер. Иоанн не был колеблющимся тростником, который колышется туда и сюда при каждом порыве ветра. Колеблющийся человек не оканчивает свою жизнь в темнице мучеником за истину. Иоанн был мужественным Божьим вестником. Мужество – это присутствие духа в опасности и беде, бесстрашие, стойкость и спокойная смелость. Это качество духа, дающее человеку способность встречать опасности и затруднения с твердой решимостью, без страха и колеблющейся нерешительности. Таким был Иоанн Креститель. Апостол Павел пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Будем же и мы мужественными и стойкими в вере христианами. Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Люди в мягкой одежде находились при дворе царя. Иоанн не был придворным. Ему не были известны придворные манеры и лесть. Льстец раболепно улыбается при каждом вашем взгляде, вскрикивает при каждом вашем слове и рукоплещет всем вашим действиям. Льстивый человек Иоав, обнимающий Амиссая с намерением убить его. Вторая книга Царств, 20 глава, с 9 по 10 стих. Это Иуда, лобзанием предающий Сына Человеческого. Евангелие от Луки, 22 глава, с 47 по 48 стих. Библия говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Второе послание Тимофею, 4 глава, 3 стих. Иоанн был посланником Бога, а не придворным Ирода. Ему была чужда лесть. Он свидетельствовал истину бесстрашно, говорил и царям правду. Иисус Христос желает, чтобы и мы были бесстрашными Его вестниками. «Что же смотреть ходили вы? Пророка?» «Да, говорю вам, и больше пророка». Пророк – это вестник Божий, человек, пользующийся доверием Бога. Библия говорит: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Книга пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. Пророк – это святой Божий человек, движимый Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Пророк посредством Духа Святого живет в тесном общении с Богом. Он знает Его мысли, желания и волю и таким образом может передать их людям. Вследствие этого он выполняет тройную функцию. Возвещает обличение и предупреждение, говоря людям, что их поведение не соответствует воле Божией. Своим вдохновенным словом направляет людей на истинный путь и утешает. В духовной христианской жизни больше пользы приносит утешение, чем угрозы. Иоанн был человеком, который имел слово, весть от Бога. Будем же и мы такими Божиими служителями. «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Иоанн Креститель назван в Слове Божьем ангелом. Но что значит ангел? Греческое слово «ангелос» значит «вестник». Причем в Ветхом Завете ангелом всегда является вестник, посланный Богом. Прежде всего, ангелом Библия называет самого Иисуса Христа. Прочитаем из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Затем ангелом назван и предтеча нашего Господа Иисуса Христа, Иоанн Креститель. Прочитаем книгу пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего». И, наконец, в книге Откровений, 1 глава, 20 стих, говорится об ангелах семи церквей. Все это ангелы-люди, жившие на нашей земле во плоти. Но есть и ангелы-духи, то есть существа, не имеющие физических тел. Каждый христианин должен быть ангелом, то есть вестником Божьим. О, если бы мы, христиане, поняли свою ангельскую задачу! Эта задача – нести людям весть об Иисусе Христе. Великая и блаженная задача! Иоанн готовил путь для Иисуса Христа в сердцах человеческих. Как готовится путь для Христа? Проповедью и свидетельством об Иисусе Христе. Проповедь – это дело проповедников. Свидетельство – это дело всех христиан. Слово Божие очень ясно и доходчиво говорит о том, как Христос входит в сердце человеческое. Прочитаем послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Сначала слышание проповеди или свидетельства, а потом вера, то есть принятие Иисуса Христа в сердце. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Послание Римлянам, 10 глава, 14 стих. «Значит, и сегодня, как и в дни Иоанна, нужно приготовлять путь для Иисуса Христа к сердцам человеческим. Будем же теми ангелами-вестниками, которые приготовляют путь для Христа к сердцам человеческим». Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. В каком смысле Иоанн больший, чем, скажем, Енох, взятый живым на небо? Или больше, чем Авраам или Моисей, или пророк Даниил, или Исаия, или Малахия? Не по праведности или по делам, им совершенным, а по значимости его пророческой деятельности. В отличие от всех других пророков Ветхого Завета, говорящих о грядущем Христе, он говорил о пришедшем Иисусе Христе. Как всякая река, текущая к морю, становится все шире и шире, пока при впадении в море не будет самой широкой в своем устье, так и река пророчества об Иисусе Христе становилась все шире и глубже по мере приближения пришествия Христа на землю, пока в лице Иоанна Крестителя она не стала самой широкой и глубокой. Иоанн стал как бы устьем этой длинной реки пророчеств. Его пророчество изливалось прямо в океан, которым является наш Господь Иисус Христос. Возьмем другое сравнение. Пророчество об Иисусе Христе как длинная цепь. Все пророки, то есть все звенья этой длинной цепи пророчеств, велики и важны. Но звено, которое вошло в соединение с другой цепью, цепью Нового Завета, является звеном величайшим. Таким важнейшим и величайшим звеном в цепи пророков является Иоанн Креститель. Но меньший в Царстве Небесном больше его. С Иисусом Христом пришло в мир нечто великое и прекрасное. Монтефиор, иудей, но не христианин, пишет: «Христианство представляет собой новую эру в религиозной истории и в человеческой цивилизации. То, чем мир обязан Иисусу и Павлу, безмерно. Величие этих двух мужей изменило мышление и события мира. Даже не христианин без всякого давления соглашается с тем, что после того, как пришел Иисус Христос, в мире все изменилось по сравнению с тем, что было до Христа. Но чего же недоставало Иоанну? Чего не было у Иоанна из того, что есть у христианина? Ответ прост. Иоанн никогда не видел распятия Иисуса Христа, поэтому он не знал полного откровения любви Божией. Иоанн знал святого Бога. Он мог объяснить справедливость Бога и его суд, но он не знал любви Божией во всей ее полноте. Никто не мог назвать Иоаннову весть благой вестью. Это была угроза гибелью и уничтожением. Нужен был Иисус Христос и его крестная смерть, чтобы показать людям глубину, ширину и необъятность любви Божией. Только в Голгофской смерти Иисуса Христа мы видим Божью любовь к нам, людям. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Самый скромный верующий новозаветного времени богаче и больше, чем самый богатый и значимый Ветхого Завета, потому что он имеет Иисуса Христа, которого ветхозаветные праведники еще не имели. Самый скромный христианин знает о Боге больше, чем величайшие ветхозаветные пророки. Вот почему меньший в Царстве Небесном, имеющий Иисуса Христа, больше Иоанна Крестителя. Будем же всегда иметь самое тесное и близкое общение с Иисусом Христом.
Евангелие от Матфея, 11 глава, с 12 по 19 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Что означают эти слова Иисуса Христа? Почему от дней Иоанна Царство Божие силою берется? И кто эти употребляющие усилия, которые восхищают его? После проповеди Иоанна Крестителя было большое духовное пробуждение в Израиле, и многие люди потянулись к Царствию Божию, которое он возвещал. Это искание и приобретение Царства Божия не было легким делом, как оно нелегко и теперь, потому что всем ищущим Царство Божие надо плыть против течения, а течение против Иисуса Христа и Его Царствия было очень сильным. Первосвященники, священники, книжники и фарисеи были настроены против Иисуса Христа. Нужно было употреблять усилия, и большое усилие, чтобы, не боясь презрения и ненависти, идти за Христом. Господь Иисус говорит: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Марка, 13 глава, 13 стих. Ненависть – это чувство сильной вражды и неприязни. Для христианина гонение и ненависть естественны и неизбежны. Когда ученики Христа проповедовали Евангелие, благую весть спасения, мир и любовь, некоторые негодные люди кричали: «Эти всесветные возмутители пришли и сюда!» Книга Деяний, 17 глава, 6 стих. Справедливость, доброта и любовь Иисуса Христа так противоположна и отлична от образа жизни человечества, что она возбуждает в нем вражду. Ненависть к Иисусу Христу и Его учению – основная причина гонения и ненависти к христианам. Но и требования Иисуса Христа были большими, и без усилий нельзя было их исполнить. Нужно было оставить все, чтобы идти за Ним. Вспомним слова Петра: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Евангелие от Матфея, 19 глава, 27 стих. Что же Иисус Христос сказал Петру на эти его слова? «Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 стих. Для христианина Иисус Христос должен быть на первом месте, ценнее и дороже всего. Далее Господь говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Марка, 13 глава, 13 стих. Терпеть – это переносить, крепиться, стоять не изнемогая, быть кротким и смиренным. Непоколебимое терпение – то, которое не гневается, не ропщет, но переносит все горькое и скорбное с покорностью. Иисус Христос подвергся за нас позорной смерти, поэтому и мы ради Него должны терпеливо и спокойно переносить несправедливые оскорбления и бесчестие. Будем же терпеливыми христианами. Теперь нам понятно, что значат слова Христа: «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия», то есть любящие Иисуса Христа, имеющие терпение, «восхищают», то есть приобретают Его. И если хотите принять, Он есть Илия, которому должно прийти. Иудеи верили, да и сегодня верят, что перед пришествием Мессии вернется пророк Илия и возвестит о его пришествии. И до сего дня, празднуя Пасху, иудеи оставляют за столом свободное место для Илии. И Иисус Христос говорит, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Евангелие от Марка, 9 глава, 13 стих. После этих слов ученикам стало ясно, что Иисус Христос имел в виду Иоанна Крестителя, который пришел приготовить путь Господу. Иоанн не был воплощением Илии, но он был предтечей Мессии, в духе и силе Илии. Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. Он звал людей к покаянию и тем самым готовил путь Христу. К сожалению, вместо покаяния они убили его. Люди ожидали Илию, а когда он пришел, они не узнали его. Подобное происходит и в наши дни. С одной стороны, люди ожидают, чтобы Бог сам сказал свое слово о событиях мира. А когда Он это слово говорит через Священное Писание, они не хотят его слушать. Люди просят, чтобы Дух Святой обличил их грех, а когда Он это делает, они возмущаются и негодуют. Многие христиане молятся, чтобы Господь послал им своих служителей, а когда эти служители приходят, они критикуют и унижают их. Узнаем ли мы в наше время посланных Богом людей? Есть основания опасаться, что в будущем, когда мы будем видеть жизнь свою в свете вечности, мы удивимся тому, как часто мы оставляли присланных Богом людей без внимания и уважения. Да откроет Господь наши глаза вовремя. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вера от слышания. Послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вот почему Иисус Христос призывает к слушанию всех, кто имеет уши, то есть слух. Слух – это удивительный орган, с помощью которого мы воспринимаем Слово Божие. Есть и другой орган для восприятия Слова Божия – это зрение. С помощью зрения мы читаем Слово Божие. Но благодарим ли мы нашего Господа за эти два чудных, им созданных органа? Иисус Христос говорит, что можно слушать Слово Божие и остаться равнодушным к Нему. Он сказал притчу о детях, играющих на свирели, и о детях, равнодушно слушающих эту свирель. Ни печальные напевы, ни радостные звуки не трогали слушателей. Они никак не реагировали на них. Они не плясали в ответ на веселые песни и не рыдали в ответ на печальные песни. И Иисус Христос объясняет эту притчу. Иоанн Креститель играл на ветхозаветной свирели. Он, Христос, играл на новозаветной свирели. А израильский народ в большинстве своем остался равнодушным и к той, и к другой свирели. О строгом ветхозаветном пророке Иоанне, который много постился, вел суровый образ жизни и свирель которого звучала строго и печально, люди говорили «в нем бес». И о радостном вестнике любви и милосердия, великом учителе Нового Завета Иисусе Христе, свирель которого звучала радостно, говорили «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Словом, не весть закона, не весть благая не тронули сердца этих слушателей. Ни ветхозаветные семена, которые сеял Иоанн Креститель, ни новозаветные семена, которые сеял Иисус Христос, не нашли места в многих сердцах народа Божия. А что можно сказать о наших сердцах? Есть ли должное место в наших сердцах для Иисуса Христа и слов Евангелия? Слово «Евангелие» греческое, состоящее из двух слов «ев» и «ангелион». Первое означает «добрый», «хороший», «приятный». Второе – провозглашение новости, вести или сообщений. Таким образом, Евангелие – добрая или благая весть. Это манифест Божий о прощении грехов через Господа Иисуса Христа. Евангелие – слово примирения. Оно восстанавливает отношения между человеком и Богом в Иисусе Христе. Это благая весть о щедрой и ничем не заслуженной любви Божией к человеку. Это весть о том, что на человека больше не давит бремя невыполнимой задачи заслужить любовь Божию. Она дается ему свободно, даром. Чтение Евангелия и исполнение его заповедей есть единственный путь спасения, прощения грехов и источник всех христианских добродетелей. Иисус Христос говорит: «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Евангелие Луки, 11 глава, 28 стих. Будем же любить Евангелие, читать и исполнять все заповеди Его в нашей повседневной христианской жизни.